Да, маги потерпели страшное, сокрушительное поражение. Но можно ли полагать, что они навсегда ушли в небытие и не попытаются взять реванш в будущем? Даже тогда, когда красный флаг уже развивался над Берлином, посвященные поспешно прятали свои реликвии с той целью, чтобы будущие поколения могли раскопать их и использовать для основания Четвертого Рейха. 2 мая 1945 года колонна грузовиков под охраной эсэсовцев направилась со специальной секретной миссией в Зиллерталь, труднодоступный горный район Австрии. Там, во льдах горы Гохфейлер, на высоте 3000 метров над уровнем моря, они погребли свинцовый ящик, хранящий святыни Черного Ордена. Среди них был и таинственный святой Грааль, находившийся до этого в штаб-квартире СС, замке Вевельсбург. Любой ценой нацисты стремились избежать того, чтобы их святыни попали в руки еврейских комиссаров или ожидавленных янки. Если исходить из местоположения таинственного ящика во льдах, захороненного эсэсовцами, он должен выйти на поверхность где-то в 90-х годах. Германия объединилась в 1990 году. В начале мая 1945 года представитель советских войск в Берлине заявил, что обнаружены обгоревшие трупы Гитлера и Евы Браун. Англичане и американцы незамедлительно попросили своих союзников продемонстрировать эту находку. Советская сторона проигнорировала эту просьбу. 26 мая 1945 года Сталин, встретившись с Гарри Хопкинсом, особо доверенным лицом президента США, сказал ему: «Я думаю, Гитлер жив и где-то скрывается». Он добавил: «Возможно, что Гитлер и компания отправились в Японию». Маршал Жуков, командовавший русскими войсками в Берлине, неоднократно говорил западным коллегам, что нисколько не сомневается в том, что действительно найден труп Гитлера. Однако 9 июня, к удивлению всего мира, он заявил: «Твердой уверенности в смерти Гитлера нет». Несколько дней спустя он сказал то же самое в разговоре с генералом Дуайтом Эйзенхауэром. И тот, в свою очередь, сделал аналогичное заявление на пресс-конференции в Париже. Лишь в 1968 году, через 23 года после крушения Третьего Рейха, был опубликован давно ожидавшийся официальный советский отчет о смерти Гитлера. Надо сказать, что после этого отчета сомнения относительно происшедшего в бункере только усилились. В нем, в частности, ничего не говорилось про пулевое ранение, и утверждалось, что смерть наступила вследствие отравления цианистым калием. Но ведь большинство свидетелей заявляли о выстреле. Эсэсовец Мергенхаузен, вышедший из русского плена в 50-е годы и, по его словам, участвовавший в захоронении обугленного трупа Гитлера, показывал, что видел пулевое отверстие в правом виске. Кемпке, личный шофер фюрера, сказал на допросе, что Гитлер выстрелил себе в рот. По мнению некоторых западных историков, советский отчет 1968 года никак не доказывает, что жизнь Гитлера оборвалась 30 апреля 1945 года. Более того, некоторые из них уже в 70-е годы утверждали о спасении Гитлера. Один из американских историков Инфельд приводит свои доказательства в книге «Секретная жизнь Гитлера». Мы позволим себе процитировать наиболее интересные фрагменты из этого исследования. «В марте 1970 года, — пишет Инфельд, — я остановился в палас-отеле итальянского города Барри, расследуя некоторые обстоятельства самой загадочной операции Люфтваффе во время Второй мировой войны. Я встретился с бывшим немецким летчиком Гансом Абертом. Вот что я услышал. Операция 30 апреля 1945 года, когда я летел в Берлин, была опасной. Я сел на реке Хавель. Я должен был забрать более ценный груз, чем завещание Гитлера. Аберт сказал, это был не Борман, и отказался отвечать на мои последующие вопросы. В 1973 году, продолжает Инфельд, я беседовал с другим бывшим немецким летчиком, Куртом Бартом. Он также сказал мне, что летал в район Берлина 30 апреля, точнее и 29, и 30 апреля. 29-го мы не подобрали никого, а вот 30-го... Но Барт ничего не сказал о полете 30 апреля 1945 года. Инфельд пишет. 20 февраля 1973 года я встретился с Отто Скорцени в его квартире на улице Монтера в Мадриде. Скорцени спросил. «Вы думаете, что Гитлер мертв?» «Конечно», — солгал я. Он, казалось, вздохнул с облегчением. «Да, я мог вывести его из Берлина». Скорцени объяснил, что Гитлер мог 30 апреля выйти из бункера через подземный ход под рейхсканцелярией на Герман-Геринг-штрассе и затем добраться до реки Хавель, где мог быть подобран специальным самолетом. Я был потрясен. Шеф нацистских командос сказал мне то же самое, что Аберт в Барри и Барт в Мюнхене. Звучит правдоподобно, но не совсем реально, заметил я. Русские войска были повсюду. Он ответил. Другие вырвались из бункера даже после 30-го. Я знаю. Это было вполне осуществимо. Я решил повести разговор в ином направлении. Всем известно, что Гитлер принял яд, а затем застрелился. Юнши, Кемпке, Линге и другие видели труп, сожгли его и похоронили. «Не исключено, что это был его двойник», — сказал Скорцени. Я слышал много раз, комментирует Инфельд, что у Гитлера были двойники. Паулина Колер, горничная в Бергофе, говорила, что у Гитлера было три двойника. Один всегда в Берцегадене, другой в Мюнхене, третий в Берлине. Только гестапо знала их имена. Актриса Кристина Рейман хорошо знала эсэсовца Ригелейна, женившегося на сестре Евы Браун. Она утверждала, что Ригелейн был казнен по приказу Гитлера 27 апреля 1945 года, потому что каким-то образом он узнал эту тайну Гитлера. «Вы полагаете, что 30 апреля в саду был похоронен двойник Гитлера?» – спросил я Скорцени. Скорцени рассмеялся. «Русские утверждают, что фюрер мертв. Они, должно быть, знают, что говорят. Мы не имеем возможности более подробно остановиться на обстоятельствах этой тайны, сообщаемых Инфельдом и другими историками. Скажем только одно, что полное уничтожение останков Гитлера, проведенное в строжайшей секретности под личным руководством Андропова Эренштейна, по сути дела совершенно закрыло возможность проверить истинность официального сообщения советских властей о смерти Гитлера. Останки были эксгумированы, сожжены, а затем пепел был развеян с самолета. Впрочем, вопрос о смерти Гитлера все же не принципиальный. Гораздо важнее осознание того, что мировые силы зла не успев в середине 20-го столетия осуществить антихристианские, поистине сатанинские цели через Гитлера и Третий Рейх, продолжали действовать и после 45-го года. Как известно, символом Североатлантического союза или НАТО является видоизмененная свастика. Достаточно внимательно посмотреть, какую фигуру образуют темные очертания в лучах так называемых осей координат эмблемы НАТО. И мы увидим все тот же зловещий символ черного солнца, заимствованный нацистами от адептов тайных знаний творить зло. Эмблема НАТО представляет собой искусный символ, вместивший две свастики – черную, правостороннюю, и светлую, образуемую белыми гранями осей с движением лучей влево. Этот знак символизирует единство добра и зла. Злое – добро, и зло, приносящее благо. Все та же символика на самолетах, бомбивших православных сербов в последнем году второго тысячелетия бытия христианского мира. Между прочим, так называемые кресты на броне фашистских танков отнюдь не кресты, как их называли профаны, а символ черного солнца, простирающего свои лучи мрака на тварный мир, составленный из четырех стихий. Вермахт Третьего Рейха таким образом продолжал традицию ордена тамплиеров и тевтонцев. Храмовники на своих знаменах изображали отнюдь не крест, а символ черного солнца. Средневековые тамплиеры были разгромлены французским королем Филиппом IV, но адепты тайных знаний зла не исчезли. В лоне католичества это доселе сохраняющий свои тайны мальтийский орден. Его символ – так называемый мальтийский крест. На самом деле для посвященных – знак черного солнца.